Но обратимся теперь снова к проблеме зрителя в эту эпоху. Авторский режиссерский театр, каждый со своей программой, требовал и мобильного разнообразного зрителя. По сути дела, каждый режиссер не только выбирал свой репертуар, воспитывал нужного актера, разрабатывал свой театральный язык, стиль, но и формировал своего зрителя. Так, Московский художественный театр, я об этом уже сказала, но еще раз повторю, стал театром интеллигенции, как столичной, так и провинциальной разночинской интеллигенции, которая, бывая в Москве, стремилась попасть на мхатовские спектакли. Очень полезно перечитать бунинские тексты в разных его новеллах, в том числе в новелле «Чистый понедельник», встречаются вот эти зрительские оценки, зрительские реакции на Московский художественный театр, который самому Бунину был близок. Идея театра дома, театра семьи предполагала и семейного зрителя, и единомышленника, ну, семейного здесь в кавычках. И имеется в виду, что зритель, который разделяет направление, чаяние, у которого такие же вкусы, как у самих художественников. И, кстати, замечу в скобках, что именно в Амхате появились предпремьерные показы для особо близких театру, родственных зрителей, то, что называют и до сих пор спектаклем для пап и мам. Московский художественный театр стал родоначальником такого важного движения, как театры-студии. Поэтому я тоже уже сказала, но хочу еще немножко расширить вот это понятие, понимание того, что есть студийность. Сам термин студийность, студия, студийность достаточно широкий и включает в себя множество моментов. Студия – это небольшие театры с камерным пространством сцены и зрительного зала. Это небольшое количество зрителей. Это близкая дистанция между актером и публикой, возникающая при этом интимность взаимоотношений сцены и зала. Это новизна и экспериментальность всех элементов театрального искусства. Это особые взаимоотношения в студийной труппе, выработка своей студийной этики. И, наконец, это своего рода школа, так как студийцы, как правило, молодые люди, дебютирующие в театре. Первой по моменту возникновения студии МХАТ стала студия на Поварской. Ну, опять же, я об этом чуть-чуть уже сказала, вот сейчас немножко расширим это поле. Для работы в этой студии Станиславский предложил Мирхольда, актера художественного театра, ученика Немировича Данченко, к тому времени ушедшего из художественного театра, организовавшего актерское товарищество и работавшего в провинции. Почему возникла у Станиславского эта идея, ну, вот какой-то еще дополнительной особой сцены внутри художественного театра? Станиславский хотел обновления. И это очень странно. Театр совсем недавно родился, только-только крепко встал на ноги. Публика валит валом. Спектакли имеют успех. А Станиславский, как гениальный стратег, смотрит в будущее и чувствует уже совсем близкий тупик и застой. И выводит он это, вот свое чувство он формулирует в связи с одним эпизодом незначительным, непониманием между скульптором-новатором, ну, вот такого модернистского направления, и самим Станиславским. Вот этот единственный эпизод непонимания вызвал у Станиславского тревогу и желание создать что-то еще дополнительное при театре, что помогло бы театру двигаться дальше, двигаться вперед. И вот снова обращаюсь к мемуарам Станиславского. Лучше него никто не скажет про вот этот период становления и разветвления художественного театра, период, когда начинает возникать будущий студийный архипелаг. Что пишет Станиславский? Однако в какой форме и где осуществить наше начинание? вот эти начинания нового театра, они требовали предварительной лабораторной работы. Ей не место в театре с ежедневными спектаклями, сложными обязательствами и строго рассчитанным бюджетом. Нужно какое-то особое учреждение, которое Всеволод Эмильевич Мирхольд удачно назвал театральной студией. Ну, вот из мемуаров Станиславского мы знаем, что автором этого слова, прижившегося в театральной жизни Серебряного века и перекочевавшего в театре, ну вот вплоть до нашего времени, живущее, живое слово. Автором этого словосочетания был Мирхольд. И по мнению Станиславского, это не должен быть готовый театр и в то же время не школа для начинающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов. Вот такая у него была программа, предварительная программа студии на Поварской. Для студии было снято театральное здание специальное, и подготовка началась с приготовления, с приспособления пространства помещения. Его чистили, его ремонтировали, его обновляли. И два молодых художника, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, так увлеклись обновлением и новой задачей символистского, не натуралистического, не жизнеподобного, а условного театра, что выкрасили в фойе пол зеленой краской. Об этом с неудовольствием вспоминает Станиславский. И от этой зеленой краски паркет покоробился, его пришлось перестилать. Вот эту историю тоже очень часто воспроизводят как анекдотическую, ну, как такое неумение, излишнее рвение молодых художников, еще не слишком понимающих свои задачи, но вот с сопережением еще не отрефлексированной задачи, они уже что-то делают и делают неудачно. Но на самом деле за этой историей с зеленым полом, зеленым паркетом, как и за вешалкой Станиславского, стояли серьезные задачи, стояли действительно такие радикальные театральные перемены. Мирхольд потом сформулировал и отрефлексировал их в своей статье «К истории техники театра». Задним числом он это сделал, когда студия на Поварской прекратила свое существование, так и не показав свои спектакли зрителю. Ну, Станиславский после генеральной репетиции, открытой генеральной репетиции, посчитал, что Мирхольд уходит в другую сторону, в сторону, ненужную художественному театру. И пока он раздумывал, Станиславский раздумывал, как ему поступить, вот это вот оттягивал развязку, закрытие студии, начались события первой революции 1903-1905 года. И военный переворот, военное событие на Красной Пресне, происходившее, просто стрельба, помешали репетициям и помешали продолжению работы студии на Поварской, и студия прекратила свое существование, постепенно сошла на нет. Так вот, главным врагом нового искусства, который Мирхольд затевал в студии на Поварской, он видел в менингенстве, то есть в буквальном, натуральном воспроизведении жизни, копировании ее. Мирхольд определял это направление, менингенское направление, так: основной принцип – точность воспроизведения натуры. Однако, по мнению Мирхольда, этот принцип противоположен природе театра. Вот что он пишет. У зрителя, приходящего в театр, есть способность добавлять воображением недосказанное. Многих влечет в театр именно эта тайна, большой буквы, и желание ее разгадать. И зритель, приходящий в театр, несомненно жаждет, хоть и бессознательно, этой работы фантазии, которая иногда превращается у него в творческую. Натуралистический театр, очевидно, отрицает в зрителе способность дорисовывать и грезить, как при слушании музыки. А между тем, эта способность у зрителя есть. И зритель не только разочарован, но разозлен. Исчезла тайна, и грезы поруганы. Обратим внимание на то, что у свой зритель, ну, зритель, который близок к Мирхольду, вот свой зритель у Мирхольда другой, чем у художественников. Если у художественников принцип отчасти сословный, если так можно сказать по отношению к интеллигенции, то есть отбирается группа людей, сообщество людей, связанных, ну, вот какими-то, ну, наверное, так можно сказать, сословными признаками. И второй момент – это способность зрителя разделять проблемы, поднятые на сцене. Это соразмышление, соучастие на уровне обсуждения темы проблем. Это сопереживание персонажу. Это вот такая совместная коллективная работа в зрительном зале. Она одновременно коллективная и индивидуальная над разгадкой внутреннего мира другого человека, то есть его психологии. У Мирхольда сотворчество зрителя иное. Способность погрузиться в вымышленную реальность и достроить ее с помощью собственного воображения. Символистский театр по Мирхольду – это театр грез, достижение медитативного состояния, ну, можно сказать, такого сновидческого состояния. Не случайно аналогии с музыкой и ее воздействием на слушателя. Вот в этой самой своей статье к истории техники театра Мейерхольд даже предложил для большей наглядности две схемы, определяющие два типа театра. Это театр-треугольник. Вот представьте себе треугольник, в основании которого одна точка – это автор, другая точка – это актер, а верхняя точка у треугольника – синтезирующая. Вот она две линии соединяет – авторскую, то есть драматургическую, и актерскую. Эта точка, точка синтеза – это режиссер. И уже от этой точки, верхней, высшей точки треугольника, идет еще стрелочка, линия к зрителю. И второй тип театра, ну, схематически, это театр прямой линии. Здесь последовательное подчинение. Автор, драматург, который воспринят режиссером, режиссер истолковывает то, что он понял в драматурге, актеру, и актер это транслирует зрителю, показывает зрителю. Ну, немножко путанное изложение теории, еще только складывающееся у Мейерхольда. Там есть некоторые противоречия, есть некоторые нестыковки. Но важно, что для нас с вами важно, что зритель в этих двух типах театра, зритель равноправное и важное звено наряду с драматургом, актером и режиссером. Более того, уже в этой ранней теоретической работе Мейерхольд называет основой театра лицедея, актера и зрителя. Зритель участвует с помощью воображения в сотворении, то есть вот здесь буквально совместном творении театрального события. Зритель как пассивный, не выходящий на сцену, но в тишине зрительного зала создающий свою внутреннюю игру. Он тоже своеобразный homo ludens, человек играющий. Только, ну, внутри своего сознания, внутри своего воображения. И я уже приводила слова из программной статьи Мейерхольда более поздней, 2012 года, с определением роли зрителя, где обязательны вот эти моменты воображения и игры. И об этом, вот о теории зрителя у Мейерхольда еще можно было бы многое рассказать. Но, в частности, стоит вспомнить о Мейерхольдовской студии на Бородинской. Это студия, которая будет существовать в годы Первой мировой войны до 17-го года. Небольшая студия с очень такой экспериментальной, ясной для Мейерхольда задачей, связанная с установкой на комедию дель арте, как вот на такую основу игрового театра. И при этой маленькой студии на Бородинской существовал свой студийный журнал. Существовал, издавался, выходил журнал, который назывался «Любовь к трем апельсинам». Для кого он выходил? Кому он был нужен? Не только самим студийцам. Но, конечно, это подготовка, это просвещение своего потенциального зрителя, понимающего, что делает студия на Бородинской и для чего. Цель, задачи и результат. Однако обозреть в одной лекции все авторские режиссерские программы театра Серебряного века, которые, естественно, влекли разные задачи и формы воспитания своего зрителя, эта задача очень сложная. И я не буду ее пытаться решить в полном объеме. О театре Серебряного века и его зрительской адресной аудитории написано много прекрасных статей и книг. И в этот раз, помимо краткого списка литературы, я предложу вам и расширенный, аннотированный список, который был подготовлен в свое время для аудитории образовательной программы платформы «Арзамас». Ну и этот список может пригодиться и вам. И вы продолжите самостоятельно думать на эту тему «Театр зритель Серебряного века», знакомясь с режиссерской теорией и практикой Таирова, Вахтангова, Михаила Чехова и других. Вот на эту тему, по этой проблематике театра зрителя Серебряного века можно было бы устроить отдельный спецкурс или межфакультетский курс. Так много всего этот период дал для не только русского, мирового театра 20 и 21 века. И мы, по сути дела, и сейчас пользуемся этими программами, их развивая, их трансформируя, споря с ним. Это основа очень многих вещей, современного, связанных с современным театром, заложена была именно в этот период. Я определю еще только два вектора, важных не только для театральной культуры этого периода, но и для более позднего времени, в том числе для нас с вами, для современных зрителей. Это два разнонаправленных вектора. Один вектор устремлен к расширению театральной аудитории до максимальной возможности. Другой, и имеет своим пределом вселенские масштабы. Ну, это как идеал. Мы их расширяем, эти максимальные возможности, и все время держим как линию горизонта, как недостижимый идеал, вселенские масштабы, космические масштабы. Другой вектор ведет к максимальному сужению публики. Первый связан с символистской теорией и прежде всего, наверное, всплывает имя Вячеслава Иванова. Его театральная утопия «Возвращение античной модели театра», театра как всеобщего соборного действа и, по сути дела, стирание грани между действителем и зрителем, возвращение театра к обрядовой, дотеатральной форме. Эта линия начала развиваться в театральной практике, вот уже не в театральной теории, не в театральных утопиях символистов, а именно в театральной режиссерской практике, перед Первой мировой войной. И были попытки создания массовых действий на открытом воздухе. Ну, конечно, до вселенского охвата было далеко, такие представления устраивались локально, с привлечением хоть и многих людей, но это десятки, сотни актеров и несколько тысяч зрителей. И вновь эта идея понадобится в первое послеоктябрьское десятилетие в форме массовых празднеств, о чем разговор впереди. Второй вектор предполагает почти домашний театр с четко очерченным кругом гостей. Но в одном пункте два эти вектора сходятся. Жизнь и театр в двух линиях сливаются, и границы размываются и становятся проницаемыми. Под вторым вектором я имею в виду такое движение, как движение театра в кабаре, где собиралась художественная богема, писатели, художники вместе с театральными деятелями. Петербургские театры кабаре «Бродячая собака», «Приют комедиантов», например, ну, московская «Летучая мышь», можно найти европейские аналоги. Это европейское движение, которое пришло к нам И здесь было в русской театральной культуре, в русской художественной культуре развито. Так вот, в этих театрах кабаре зритель в определенных условиях становился участником. Возникала среда, порождающая постоянный, вне календарных рамок, карнавал, маскарад, в котором роль и реальность были неотличимы. Это плодотворная почва для жизни творчества и в то же время жизни творчества, подпитывающая искусство. Особая среда, особое взаимоотношение между сценой и зрителем, тут даже так не скажешь, потому что здесь все пространство этого театра кабаре становилось сценой, сценической площадкой, и каждый мог, как я уже сказала, при определенных условиях стать участником или быть участником и зрителем одновременно. И вот здесь я бы хотела можно сказать, оборвать наш с вами разговор, поставить даже не точку, а многоточие. Потому что то, о чем мы будем говорить в следующий раз, это театр первого после октябрьского десятилетия, это естественное продолжение, естественное в то же время как будто бы и не продолжение, а наоборот противостояние культуре Серебряного века. Но на самом деле в первое послеоктябрьское десятилетие театр будет очень многое логически завершать. Вот эти линии, которые были намечены в эпоху Серебряного века, в 20-е годы, они будут продолжаться, доходить до своего возможного предела. И в то же время возникнет как будто бы волна театральных поисков, волна театральных экспериментов, противоположных идеям Серебряного века, но генетически с ними связанных. И вот это продолжение разговора о театре и зрителе 20-х годов, оно многие линии, намеченные нами сегодня, как бы продлит еще, еще мы увидим эволюцию, трансформацию иногда до полной своей противоположности. Спасибо.